Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, программа «Записки краеведа». У микрофона для вас работаю я, Мария Заостровных. Сегодня в гостях у нашей программы Надежда Бурлакова. Так как она постоянный гость нашей рубрики, то особо представлять я ее не буду. Скажу только, что она создательница прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Итак, сегодня была мне обещана экскурсия сразу по двум Кремлям нашей великой необъятной. Это Кремль Тобольский и Кремль Верхотурский. Кстати, сколько, интересно, вообще у нас в стране Кремлей?
Вот задали вы такой очень хороший вопрос, на который я сейчас ответить не смогу. Пара десятков точно есть из тех, которые сохранились, но, конечно же, их было намного больше, потому что, ну, вся история любого государства — это постоянные какие-то боевые действия и защита своих территорий и попытка получить новые, поэтому, естественно, очень много городов укреплялись. Но если говорить о нашей территории, то у нас вот Урал, если считать вместе с Прикамьем, как бы с западной стороной Уральских гор, наша полоса и начало Сибири, то, наверное, сейчас сохранилось всего два Кремля, вот о которых мы с вами и поговорим. Это Верхотурский и Тобольский. Был Кремль в Кунгуре, был Кремль в Соликамске, но там уже ничего не осталось. Буквально недавно у нас в Инстаграме был флешмоб, мы рассказывали о самых интересных Кремлях России, которые сохранились. Вот во флешмобе участвовало 18 блогеров, соответственно, 18 Кремлей мы точно рассмотрели. И это точно были не все. Так что, если интересно, заглядывайте к нам в социальные сети, а я постараюсь тогда к следующему разу найти еще какие-нибудь Кремли, которые находятся поближе к Екатеринбургу и к нашему региону.
Ну, вообще, на самом деле, очень интересно, потому что Кремль — это же, получается, самая главная такая вот башенка из всех.
Ну, это не башня, это фортификационные сооружения, задача которых была защита как бы того, что внутри. То есть это, по сути, крепостные башни. То есть это могут быть сами стены, это могут быть оборонные башни. Иногда в эти части стен входят и какие-то другие постройки, ну, например, Верхотурский Кремль, про который я буду рассказывать сегодня, а там прямо в стены вписаны еще несколько построек. Ну, собственно, в Тобольске то же самое. Когда будем сегодня путешествовать по Тобольску, то вы видите, что как бы вписаны в стены получаются и иногда храмы, иногда какие-то подсобные помещения, иногда, как в Тобольске, рентерея. А в Можайске, например, это, конечно, далеко от нас, но буквально недавно на лекции пришлось очень много об этом храме рассказывать. Никольский собор – это собор, который существует, он был освящен в 1816 году, и он был когда-то вписан в как раз стены Кремля Можайского. Но теперь Кремля нет, и его остатки, они, собственно, как бы в стенах этого Никольского собора сохранились. Вот, так что историй очень много, очень разных. Бывает, что Кремль не сохранился, а какие-то здания остались. И бывает наоборот, когда фрагменты стен, как, например, в Самаре, от древнего монастыря нет ничего, кроме парадных ворот.
Ну, давайте, наверное, начнем с того, который к нам поближе, Верхотурский.
А вот я предлагаю наоборот немножко поступить, потому что очень интересная такая логика произошла. Дело в том, что, несмотря на то, что освоение региона пошло от Пермского края, и вот первые-то воеводы, в том числе и Ермак, они шли как раз через территорию Свердловской области, тем не менее, первые официальные русские населенные пункты, они появились на территории современной Тюменской области, то есть вот тот самый Тобольск, о котором я сегодня вам расскажу. И вот только в тот момент, когда стало понятно, что этот регион освоен, тогда начались поиски пути, который сократил бы через каменный путь как раз воевод и Ермака, и была открыта та самая Бабиновская дорога, о которой мы с вами говорили. И получается, что Верхотурья по хронологии город чуть-чуть более поздний, чем Тобольск. И, соответственно, я предлагаю пойти именно по пути хронологии сегодня.
Ну, давайте, да, потому что так вот посмотришь, вроде как должно было быть наоборот. Вот история опять сделала интересный поворот, как мы видим.
Да, то есть вроде бы пошли отсюда, но первый населенный пункт русский был основан именно там. Ну, вообще, наверное, Тюмень чуть-чуть постарше, но Тюмень — это очень древний город, который связан еще с наследием Орды, и русским он стал после того, как, собственно, все эти боевые действия прекратились. А вот Тобольск — это город, который был основан именно как центр освоения Сибири аж в 1587 году. И вот здесь очень хорошо в архивах сохранились и в летописях все данные, то есть мы даже знаем, знаем, кто был человек, кто был воевода, который начал создавать этот город. Ну, там тоже есть некоторые такие смешные пунктики. То есть самый первый Тобольск был основан не на том месте, где мы сейчас знаем этот город, а письменный голова Даниила Чулков в 1587 году сотоварищи отправился в устье реки Тобол и там, собственно, основал новый город. Но летом 87 года, то есть буквально через 2 месяца, этот острог был перенесен в более выгодное место, совсем неподалеку, на мыс Террасы Иртыша, Великую гору Алафейскую. Ну, собственно, Алафейская гора, что это обозначает? Коренная ханская земля. То есть все земли там были не наши. События, связанные с Ермаком и с дальнейшими походами воевод, присоединили эту землю, эту Сибирию к Московскому царству. Ну и, собственно, на том месте, где летом 87 года начали строить новый городок, из разобранных казачьих стругов на стороне плато, которое было обращено к реке, и начали строить первый Кремль. То есть, представляете, так интересно, то есть казаки приплыли, воеводы приплыли. И такой как бы символ, показатель, что никуда мы отсюда не уйдем, они разобрали свои лодки, и самый первый Кремль был построен как раз из этих деревянных лодок.
Заявление такое.
Да, да, совершенно верно. Все.
Остроумный ход.
Кто-то садит дерево, кто-то меч в землю. А вот здесь разобрали свои струги и остались. Ну, вообще, очень долго, конечно, это как бы исторический факт. В наши регионы воеводы ходили, собственно, как в годовые командировки. То есть, вот, начиная с Ермака, и следующие воеводы, которые шли от Москвы, они шли в годовые походы. То есть, они пришли, освоились, посмотрели, чем-то помогли, вернулись обратно. Их сменяет следующая группа командировочных. Иногда это было наказание, иногда это было поощрение. Но потом уже, когда воеводы стали здесь оставаться надолго, ну, понятно, от царя далеко, поэтому очень хорошо богатели здесь воеводы, иногда вроде бы сосланные в ссылку на большую землю, в итоге они возвращались очень богатыми и успешными людьми. Но вернемся к нашему Тобольску, то есть 1587 год – это, по сути, первый Кремль. И до того, как начали строить каменный Кремль, аж 6 деревянных было, потому что дерево горит.
Все погорело.
Да, первый сгорел, построили второй погорел, третий и так далее и тому подобное. Ну, а с 1621 года на месте вот самого первого острога, того самого собранного из лодочек, было основано Сибирское архиепископство. То есть теперь Тобольск становится еще и как бы духовным центром региона. И, кстати, как раз по дороге сюда один из первых наших епископов побывал в Верхотуре, которому к тому времени существовало уже, и Никольский мужской монастырь, его основание это тот же 1621 год. То есть города на самом деле между собой связаны не только тем, что это два сохранившихся Кремля на территории Урала и Западной Сибири, но еще очень глубокие связи и духовные, и опять же светские. Итак, что дальше? Архиепископство есть, светская власть есть, и вот тот самый Кремль, он начинает делиться в Тобольске на две части, на светскую, соответственно, и духовную. И вот сейчас, если вы в Тобольске побываете, то увидите то же самое. То есть, когда вы через эти великолепные ворота, которые сейчас называются Ремезовскими воротами, над которыми находится Рентерея, поднимаетесь в Кремль, проходите по этой дорожке, вымощенной камнем, то слева окажется как раз светская часть, где сейчас находится музей, а справа окажется часть духовная, в которой находятся 3 собора сейчас. Это Покровский, Сергиевский и Софийский, самый знаменитый, самый первый храм. И если говорить о каменном строительстве, строительство началось только в 1683 году. Я не уверена, что вам нужны эти даты, но, наверное, просто для того, чтобы понимать хронологию, что почти больше, чем 100 лет Тобольск был деревянным, собственно, как и в Верхотуре. Я даты называю, но давайте вы их запоминать не будете. Если что, есть мой блог, есть интернет, есть куча литературы, и циферки вы там посмотреть сможете.
Запоминать даты — это мы еще со школы не любим.
Не надо, не надо. Главное — имена, названия и визуальные. Ну, к сожалению, радио нам не может пока позволить передавать визуальные образы, но я абсолютно уверена, что наши слушатели — люди, которым действительно интересно быть с нами. Если вы захотите, то все картинки вы найти сможете. Итак, Тобольск — 1683 год, начало строительства Кремля в камне. И началось оно с строительства Софии, то есть тот самый Софийский собор, который к этому времени был уже построен в дереве и тоже, естественно, страдал от пожаров, от гари, его начинают перестраивать в камне. А 1683 год, Софийский собор и Кремль. Местные мастера не умеют работать с камнем, поэтому кто у нас начинает строить?
Приезжие.
Конечно, москвичи и Устюжане. И вот здесь тоже нам известны имена. Говорить не буду. Ну ладно, скажу. Василий Ларионов, москвич, и Гаврила Тютин. Ну, не запоминайте, но если что, можете у меня посмотреть. А столичные каменщики, которые привезли устюжан, каменщиков и кирпичников. То есть такое вот строительство получилось. Естественно, на местах обучались еще и местные строители. То есть со всех городов из Весии прибыли сюда люди. А кроме того, что это рабочие руки, также из Москвы были присланы чертежи, обмеры и даже сметы. И предполагалось, что Тобольский Софийский собор будет полной копией Вознесенского собора Московского Кремля. Кто-то сейчас удивится, что за Вознесенский собор, которого сейчас в Московском Кремле нет. Правильно удивиться, потому что, к сожалению, этот храм был разрушен в 1929 году. Если будете искать в интернете, фотографии найдете, можете сравнить рядом Вознесенский Московский собор, Тобольский Софийский собор, и они не похожи.
Не получилось. То есть опять что-то пошло не так.
Мы даже знаем, что пошло не так. Дело в том, что в 18 веке в Тобольске, я уже как-то об этом упоминала, назначались высшими духовными чинами выпускники Киево-Могилянской академии. И, соответственно, в Россию и конкретно в Сибирь, на Урал, пришла украинская мода, украинская барокко. И буквально несколько десятилетий, как был построен Софийский собор в камне, с классическими русскими главами-луковками, и вдруг после очередного какого-то пожара или каких-то неприятностей, что здание пострадало, собор становится барочным. Украинская барокко. Так появилась у нас в Тобольске.
Неожиданно. Ну, то есть получается, что одно сгорело, а второе начали возводить уже как новое какое-то модное такое здание.
Нет, каменный храм, он не сгорел, но просто где-то есть проблемы с кладкой, где-то есть погода. Ну, наши мастера учились.
То есть он разрушаться начал.
Да, и по сути во время очередного ремонта
решили все переделать.
Да, переделали.
Как это по-русски?
Очень частая история, но опять же эти взаимодействия между украинцами зодчими, между нашими и столичными, уже местными мастерами, которые начали творить в то время уже самостоятельно, появилось такое великолепное явление, как сибирская барокко. О храме Захария Елизаветы в Тобольске я расскажу обязательно, потому что это один из храмов, таких прототипов для чудесных храмов, которые украшают в том числе и Свердловскую область, та же самая Нижняя Синичиха, единственный сохранившийся памятник сибирского барокко с 9 главами. Ну, это такое превью, это такая заманушка на следующее наше занятие, на следующую нашу запись. Давайте к Тобольску. Так что, Тобольск, вот могу разговаривать долго, но сегодня хочу все-таки чуть-чуть еще про Верхотурье рассказать, поэтому, друзья мои, не сочтите за рекламу, учебников по истории нашего региона очень мало. Те, которые есть, они классные, но купить их сложно. Поэтому, если вам действительно интересно, как наш регион осваивался, интересен этот прекрасный город Тобольск, его губернаторы, его архитекторы, его священники. Я уже однажды говорила, Алексей Иванов, «Тобол и дебри». Лучший учебник по истории нашего региона, в отличие от академических, которые вы начнете читать, и следующие двое суток мир про вас забудет, потому что вы будете читать классную, хорошую литературу. Семен Ульянович Ремезов – это потрясающий человек, который в том числе строил некоторые издания Тобольского Кремля. Это человек, который создал летопись, это человек, который создал первые, по сути, карты нашего региона. И это имя, которое нам обязательно нужно знать, потому что, например, тот же Софийский собор, есть мнение о том, что строил тоже он. В общем, очень рекомендую. У нас в истории немного людей, которые вот своей харизмой пробили эти 2-3 столетия. Семен Ульянович Ремезов и его семья – это один из таких персонажей. Ну, собственно, как Матвей Петрович Гагарин, как митрополит Филофей, то есть вот те ключевые персонажи, которые помогали осваивать наш регион и закреплять там Русь и православную веру на пограничье 17 и 18 веков. Ну что, вы так понимаю, уже поняли и, может быть, даже устали, что я могу очень долго говорить про Тобольск, поэтому я очень быстро возвращаюсь уже к Верхотурью, сдаю вам шпаргалку, которую познакомила специально для вас, и буду ждать в следующей встрече.
Угу. Не, на самом деле я согласна с тем, что про Тобольск можно очень и очень долго говорить. И, кстати, для тех, кто соберется поехать в Тобольск, у них, кстати, есть очень такая классная штука на центральном маршруте, который идет как раз-таки вот к Тобольскому Кремлю. Небольшие автобусики ходят, в которых прямо как туристические такие рассказы, то есть там голосом диктора на каждой остановке объявляют какие-то ключевые моменты истории, ключевые точки, мимо которых вы проезжаете. То есть ты едешь в обыкновенном простом муниципальном транспорте, но при этом вам говорят, что посмотрите направо, тут такой-то сквер, посмотрите налево, тут у нас дом такого-то архитектора. Очень классная и здоровская задумка. Вот, мне кажется, в городе Екатеринбурге было бы просто классно ее перенять. Очень не хватает. У нас тоже есть о чем рассказать, хотя бы вот в таком вот двухсекундном формате.
Конечно, конечно. Ну и, кстати, не можем мы так отойти от Тобольска. Робинзон Крузо. Пятницы Робинзон Крузо. Им есть памятник в Тобольске. Говорю почти шепотом, потому что это большая историческая шутка.
Ну, для тех, кто там был, посмотрел, удивился, почитал и посмеялся, в конце концов.
Да-да, я надеюсь, в моем голосе сейчас слышны кавычки, потому что Робинзон Крузо был в Тобольске. Все, мы летим в Верхотурье, потому что это не менее важный, не менее интересный пункт на туристической, на исторической карте нашего региона. Вообще, поскольку нам Мария позволила с вами немножко выйти за границы Свердловской области, то мне, конечно, очень хочется вот поставить прямо акцент на том, что история не бывает локальной. То есть можно, конечно, читать учебники, искать какие-то публикации о том, что история Свердловской области, например. Но мы с вами всегда должны заглядывать чуть-чуть дальше, чуть-чуть глубже, может быть. А история не начинается на пустом месте. Есть всегда то, что предшествует, и то, что следует. Поэтому вот наш регион, он очень тесно переплетен и с Прикамьем, с нынешним Пермским краем, и с Западной Сибирью, и дальше с Восточной Сибирью. Поэтому наши путешествия исторические, они всегда связывают несколько городов, несколько населенных пунктов в одно. А локальное существование, оно практически немыслимо. Ну и, собственно, вот мы начали сегодня с вами с того, что Верхотурье появилось чуть позже, чем Тобольск, хотя теоретически освоение региона пошло именно отсюда. Ну и связано это было с тем, что первые открытые пути, они проходили намного севернее, чем то же самое Верхотурье, назывались Черезкаменные, были они сложными, проходили по ним воеводы и войска, которым вроде бы было нормально идти сквозь леса. Но, как я уже говорила при рассказе о самом Верхотурье, по указу царя Федора Иоанновича и Годунова чуть позже, был объявлен розыск дороги, которую, собственно, и нашел у нас Артемий Бабинов, который сократил предыдущий путь аж на примерно 400 километров. И, соответственно, вот по этому пути через Уральские горы от Соликамска и к Верхотурью, и дальше, собственно, к Тобольску, и пошли все торговые пути и военные пути. Ну и, по сути, несколько десятилетий, даже полтора столетия, наверное, Верхотурье было единственным официальным местом, через которое могли ходить караваны. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, ну или как минимум очень большой штраф. Естественно, налево ходили и направо тоже ходили. Но это были уже жулики и бандиты, которые от казны пытались спрятать то, что они вывозили или ввозили в этот регион.
Ну вообще, люди-то храбрые были, потому что, если так подумать, ни карт, ни направления, ни компасов, леса, дикие звери. И вот как было не страшно, нет дороги, опять же, да, и как не страшно там куда-то сворачивать.
Было чего бояться, но и было ради чего рисковать. То есть те же самые меха и тому подобное. Ну и, собственно, как я уже говорила, в 1597 году, по сути, был основан у нас город Верхотурье, тогда еще не город, конечно, и крепостные сооружения начали сооружать сразу же. А Верхотурье было основано на месте старинного городища Нерамкар, и, в принципе, еще очень долго в этом регионе ходили местное население, и не всегда с ними складывались хорошие отношения, поэтому, естественно, Кремль был необходим. 1597, сейчас на дворе 2019. Верхотурский Кремль – это большая милота и большая такая веселая история. Времена были непонятные, времена были страшные, но военных действий у Верхотурья не было никогда. То есть первые 100 лет и чуть-чуть больше это было как бы необходимо и нужно, но воевать никто не пришел. А в конце 17 века, в начале 18-го, когда уже по указу самого Петра I перестраивалось камни, вроде бы тоже уже необходимости нет, но дерево горит. Это непорядок, поэтому перестраиваем в камни. И построенный Кремль в 1698-1730 годах Верхотурский оказался шикарной воеводской усадьбой. Никаких боевых задач, но зато у воеводы потрясающее оформление его дома.
Как это по-русски? Что тут скажешь? Вот никуда мы от современности-то, собственно, не ушли. История повторяется.
Совершенно верно. Ну, сейчас, если вы побываете Верхотурья, что я не перестаю вам рекомендовать. Есть что посмотреть и помимо Никольского монастыря, и помимо событий и памятников, связанных с Симеоном Верхотурским. История Верхотурья чрезвычайно богата историями, и царские невесты, и воеводы, и так далее, и тому подобное. О нашем Кремле. Дело в том, что из старого Кремля, вот построенного на пограничье 17-18 веков, по сути, сохранилось первое. Ну, соответственно, Троицкая церковь, 1703 год, одна из самых первых, и, наверное, самая первая каменная постройка у нас в регионе. В прошлый раз мы с вами говорили, что спорят Троицкая церковь и Верхотурья Алапаевск, но пока безуспешно спорят. А следующая, и, может быть, даже чуть-чуть постарше, может быть, самый конец 17 века, это парадные ворота. Если вы будете стоять лицом к Троицкому собору со стороны площади, то увидите, что слева-справа такие очень фигурные, такие как бы цветочные, красивые ворота. Чистое русское узорочье, как и сам Троицкий собор, это вот два самых старых здания. Остальное, к сожалению, все так сильно перестроено, что мы можем говорить только, по сути, о шкатулках, в которых внутри спрятаны старые здания. Например, собственно, место, где находится музей краеведческий, Верхотурский. Всем нужно срочно там побывать, музей потрясающий. Это амбары, которые были построены в 1699 году. Вот сейчас, наверное, стоит запоминать даты, может быть, стоит заглянуть к нам в блок и эту шпаргалку к себе забрать, потому что верхотурские экскурсоводы иногда любят щегольнуть и чуть-чуть добавить древности своим памятникам, а вот мы можем с ними поспорить, потому что данные у нас есть. И, конечно, мы сможем убедить, потому что те же самые амбары, они были перестроены в конце 19 века. И когда вам покажут на них пальчиком и скажут, что вот это самая старая постройка 1699, мы скажем, извините, пожалуйста, вот то, что внутри спрятано, да, а вот то, что сейчас перед глазами, это конец 19-го. Ну, это, конечно, такой эгоизм и мажорство, но мне иногда нравится показать, что вот мы тоже не лыком шиты и готовимся к нашим экскурсиям. Амбары 1699, а дом, в котором сейчас находится экскурсионный отдел, он тоже как бы встроен в стены Кремля, это приказы 1700 года, перестроены в 1825. То есть тоже та самая шкатулка, внутри которой хранится старое здание. Ну, еще два больших здания в самом Кремле, это дом воеводы, перестроенный в начале 19 века. Кстати, дом воеводы в 701, а с 1802 года это земской и уездный суд. А сейчас, кто бы мог подумать, администрация города там находится.
Так не пропадать же шикарному зданию.
Вот-вот. А соседний домик, 1914 год, такое красивое кирпичное здание, было создано как казначейство. И как вы думаете, что там сейчас находится?
Ну, тоже что-нибудь из управленческой такой...
Банк.
Банк?
Да.
Как Сбербанк.
Было? Да.
Ну.
Как было, так и осталось. То есть вот буквально пять ключевых зданий. Это дом воеводы, казначейство, амбары, приказы и, собственно, Троицкий собор. На шпаргалочке я для вас подготовила. Кто не запомнил, приходите в блог, буду очень рада. И теперь вы сможете и сами провести экскурсии своим друзьям, если поедете в Верхотурье, если поедете в Тобольск, то вас уверяю, мы плюс интернет, и начинаете дискутировать с экскурсоводами, потому что именно в дискуссиях появляются самые интересные вопросы и самые интересные ответы.
Вообще, на самом деле, экскурсовод — это такая, мне кажется, несколько неблагодарная профессия, потому что весь тот огромнейший объем знаний, которыми экскурсовод обладает, он не может выдать экскурсантам, потому что это скучно, это долго, люди начнут засыпать, это никому не интересно. И вот каждый раз, когда формируются вот эти вот маленькие кусочки той информации, которая скрупулезно отобрана, чтобы выдавать ее людям, пришедшим на экскурсию, а люди еще с тобой начинают спорить, это, конечно, не для слабонервных, скажем так, занятие.
Да, но, собственно, самые такие творческие профессии у нас, я имею в виду творческие с точки зрения раскрытия вот как бы потенциала и знаний, это учителя и экскурсоводы. И поскольку я сама веду экскурсии, сама часто езжу на экскурсии, являясь обычным участником, я прекрасно понимаю, что вот есть два вида такой работы. Одна, когда ты монотонно отчитываешь лекцию, используя как раз частички своих знаний, и думаешь, вот они нехорошие люди, они не оценивают, не оценили и не понимают, как я тут для них стараюсь. А вот второй вариант, когда экскурсовод, когда преподаватель сами заинтересованы в том, чтобы им задавали вопросы. Как только появляется этот интерактив, становится интересно и участникам, и самим преподавателям и экскурсоводам. Поэтому задавайте вопросы, пишите, звоните, мучайте экскурсоводов. Абсолютное большинство преподавателей экскурсоводов за ваши вопросы будут вам благодарны.
Ну, кстати, да, вот на самых интересных экскурсиях, на которых я была, самое интересное, какие-то интересные сведения и факты как раз открываются после вопросов тех, кто пришел на экскурсию, посетителей, и ты думаешь, что, а ты вот как бы сразу-то, интереснейший же факт, ты почему об этом никому не говоришь? Зачем тебе эти знания, если ты ими не делишься? Вот, поэтому вопросы приветствуются. Кстати, вопросы приветствуются и к нам в программу. Если вдруг вам есть что сказать или есть что спросить, звоните, спрашивайте, пишите. Благодарности также принимаются. Поэтому очень ждем. Напомню, что сегодняшнюю программу «Записки краеведа» провела для вас я, Мария Заостровных, а в гостях у нас была Надежда Бурлакова, автор замечательного паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Вам, уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. До новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».